страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Доброе утро. Привет всем. Сегодня вторник, 12 декабря, 9 утра. Передача по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Команда этого выпуска передачи. Мы с вами читаем Библию, читаем Писание. Мы с вами размышляем над Словом Божьим. Мы с вами сейчас в книге Левит. И мы читаем также ваши сообщения. У нас есть группа ВКонтакте по страницам Библии. Другие группы, в которые транслируется эта передача. Группа в Фейсбуке. Большое спасибо, что вы пишете. Вначале сегодня почитаем ваши письма, ваши комментарии. Тем более там немало интересного было. Во-первых, вы слушаете нас очень внимательно. Вероника Великосельская, которая неоднократно нам уже писала, слушает человек очень внимательно. И Вероника делает то, что я хотел бы посоветовать и другим тоже. Она пишет о том, что ну вот не успела или не сначала нас начала слушать. Сейчас слушает нас в архиве на сайте theos.fm, раздел передачи, ну и там, собственно, по страницам Библии. Сейчас Вероника слушает передачи «За май». Вот этот цикл в этом формате «Библия за 5 лет» начался у нас в апреле этого года. Вероника слушает майские программы по книге «Бытие». И Вероника слушает внимательно. Она, в частности, уловила меня на том, что... Ну, я, честно говоря, сейчас не проверил, но, зная вас, Вероника, насколько внимательно вы слушаете, скорее всего, вы правы, я ошибся. В какой-то момент я сказал о том, что вот 4 испытания, которые провалил Авраам, но назвал только 3. Вот у вас 4 не получилось, вы не насчитали 4, так, скорее всего, 4 там и не было. И вы, более того, даже дописываете то испытание, о котором я не сказал. Спасибо вам большое. И действительно, не только внимательно вы нас слушаете, но внимательно также читаете и Библию, Слово Божие. Вторая вещь, которую я хочу сказать. Знаете, странные люди нам пишут. Вот буквально во вчерашних и сегодняшних комментариях есть комментарий от Бога, ну, то есть человек подписывается, что он Бог. Вот. И есть комментарий от человека, который подписывается, что он апостол Петр. Я не знаю, с чем это связано. То есть, ну, как бы вот осень она проходит, да, зима уже на дворе, до весны еще какое-то время есть. Сегодня, на самом деле, это очень и очень в тему. Потому что сегодня мы говорим о Божьей святости и о влиянии Божьей святости на нас с вами. Но вот в связи с этим пара комментариев, которые вы присылаете, потому что, ну, действительно, они важны. Вот человек, который... Сейчас я это дело найду. Да, он Максим, но подписывается он... Пишет, я же Бог, и я умею размышлять масштабно. Когда-нибудь в будущем знания, открывшиеся после конца света, подтвердили теорию множества разных миров, насильственно увязанных в единую логическую концепцию и так далее. Длинное, долгое сообщение, которое я дальше читать не буду. Здесь я остановлюсь именно на фразе «я же Бог», «я умею там размышлять» и так далее. А христианство, Максим, отличается от человеческих религий вот чем. Я вместо того, чтобы объяснять вам на логическом таком уровне, приведу конкретный пример. Вы же Бог? Хорошо. Можете ли вы умереть за все человечество, а потом еще воскреснуть? Да так воскреснуть, чтобы даже ваши противники не могли ничего этому противопоставить. Вот Иисус, он умер и воскрес. И евреи, еврейские лидеры того времени очень хотели бы доказать, что он не воскресал. То есть для них это было бы, ну, просто находкой. Показать, что Иисус не воскрес. Они пытались. У них ничего не получилось. Кстати, тоже в почте несколько дней назад было сообщение. «Вас обманули», пишет нам автор, «на кресте был другой человек». Опять-таки, ваши бы слова тем фарисеям, тем первосвященникам в уши, если бы они могли доказать, что на кресте был другой человек, то христианства бы не было. Если бы ранние римские преследователи могли также доказать, что на кресте был другой человек, то христианства бы не было. А христианство есть, значит, не доказали. А был такой диалог, я не помню сейчас так сходу между кем, но тут важно даже не кто говорит, а о чем речь. Один человек говорит другому: слушай, а хорошо бы придумать новую религию? Другой говорит: ну, знаешь что, для этого ты, по крайней мере, должен сначала умереть на кресте, а потом еще воскреснуть. Что я имею в виду? Придумать новую логическую систему, новую этическую систему также. Это легко. Это действительно несложная задача, но относительно несложная. Более того, за новую, так раскрою вам маленький секрет, за новую систему часто выдается уже давно существующая старая система, которая немного видоизменяется, а может быть даже и не видоизменяется, просто люди забывают. Да, новое — это хорошо забытое старое. Вот, придумать новую систему легко. Гораздо сложнее сделать что-то уникальное. Вот то, что сделал Иисус, оно уникально, потому что, не случайно говорит об этом апостол Павел, в центре христианства его воскресение. Если Иисус не воскрес из мертвых, то вера наша тщетна. То есть все, мы еще в грехах. И то, что мы делаем, оно все напрасно. Так что разговоры человеческие и дело Божие принципиально друг от друга отличаются. Отличаются и вот этим тоже. Апостол Петр, или человек, который называет себя апостолом Петром, пишет: сексуальность и духовность совместимы? Разумеется, потому что Бог дал человеку сексуальность, потому что Бог дал мужчине и женщине, мужу и жене, влечение друг к другу. Что делает сатана? Так это он берет то, что уже дал Бог, уже сделал Бог, и извращает его, он портит его. Из сексуальности, данной Богом, получается распутство и разврат. Из возможности наслаждаться хорошей пищей, которую дал Бог нам действительно, получается обжорство. Из необходимого каждому из нас отдыха, получается лень. А из праведного гнева, ну вот когда что-то происходит не так, получается просто гнев человеческий, гнев греховный. Иными словами, сатана не может сделать своего, не может сделать что-то такое, что вот раньше не существовало бы. Он может только взять и извратить то, что уже есть. Вот. И вот это на самом деле важная определяющая вещь. Сегодня мы как раз об этом с вами будем говорить, потому что мы с вами подходим к 19 главе и книге Левит, конечно. И среди прочего, вот утверждение, которое несколько раз в Священном Писании присутствует, прочитаю его в одной формулировке, но они похожи. Бог обращается к Израилю и говорит: «Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь Бог ваш. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Вот это такая определяющая вещь. «Будьте предо мною святы, ибо я свят». Вот здесь, друзья, принципиальное отличие христианства от всего остального. Говорится о святости Бога в контексте греха, в частности, греха полового, греха, связанного с вопросами сексуальной жизни, интимной жизни. И Бог говорит: будьте святы, ибо я свят, потому что я свят. О чем это? Как это работает? Понимаете, вот тут важная вещь, потому что если этого не понять, если это упустить, то за христианство можно принять что-то совершенно другое. Можно перепутать и принять за христианство обычное законничество. Смотрите, законничество говорит: вот это нельзя, потому что это плохо. Ну и в лучшем случае, если ты этого плохого не сделаешь, то тебя в конце концов ожидает что-то хорошее. Или вот это нельзя, потому что будут определенные последствия. Это лучше, чем просто сказать, что это просто вот нельзя и все. Но этого недостаточно. Смотрите, преступник, вор, может не хотеть своровать, понимая, что его поймают. Вот я сейчас здесь, в этой ситуации, воровать не буду, потому что велика вероятность, что на этом меня поймают. Но от этого он не перестает быть вором. Он просто оказывается сообразительным. Сообразительным вором он учитывает возможность краха. Если человек поступает примерно так же, он говорит, я не буду грешить, потому что велика вероятность, что меня поймают, потому что игра не стоит свеч. Даже если он говорит, потому что будут какие-то плохие последствия. Этого еще недостаточно. Это еще не все. Если мы, христиане, пытаемся заставить всех поступать так, как нам кажется правильным. Вот, ну, смотри, ну, ты же христианин, или ты же называешь себя христианином. Ну, вот тогда делай то-то и то-то и то-то. Одного этого абсолютно недостаточно. Бог работает с израильским народом совершенно иначе. Он говорит, будьте святы, ибо я свят. Он указывает на себя, он указывает на свою отделенность от греха этого мира, на свою уникальность и людям, которых он любит, и людям, которые любят его. Он говорит, будьте святы, потому что я свят. Мы сейчас постепенно приблизимся вот к этой картинке. Я сказал о совершенно неподобающих, да, подходах, когда человек просто говорит, я не буду вот этого делать, не буду делать греха, потому что меня поймают, или потому что будут плохие последствия, или еще по какой-то другой причине. Этого недостаточно. А постепенно приближаемся к тому, что же говорит нам Бог. Я вспомню такой детский пример. Знаете, вот порой там учительница в школе, в младших классах обычно, говорит, по крайней мере, раньше так было. Сейчас не знаю, у кого дети в младших классах. Скажите потом, говорят так или нет. Ну, допустим, вот есть Машенька, такая милая девочка-отличница с косичками, аккуратно заплетенными всегда. И есть раздолбай Вовочка. Значит, вот Машенька, учительница говорит, Машенька, значит, вот подтяни, я к тебе, значит, прикрепляю этого самого раздолбая Вовочку, ты его подтяни, ты, значит, с ним позанимайся, для того, чтобы он как-то вот перестал быть тем, кем он был, и стал более-менее приличным человеком. А есть такой педагогический секрет. Хорошие учителя его знают. Я вам его раскрою здесь, сейчас. Состоит он вот в чем. Хороший учитель, прикрепляя Машеньку к Вовочке, смотрит, чтобы Вовочке хоть как-то нравилась эта Машенька. Потому что если она ему совершенно не нравится, то какой бы отличницей она ни была, ну, заниматься он с ней не будет. По крайней мере, ничего хорошего из этого не получится. Если ему на личном уровне хоть сколько-то эта Машенька нравится, и он видит, что она не такая, как он, что в ее жизни есть что-то другое, такое, чего в его жизни нет, вот тогда он начинает тянуться. Вот тогда он начинает быть... Он даже об этом не думает, у него мысли об этом нет. А вот действие уже начинается. Он хочет быть, как эта Машенька. И, шлапая Вовочки, рано или поздно вырастает совершенно благородный, взрослый, опытный, умный, уже не Вовочка, а большой-большой Владимир. Да, вот, собственно говоря, это происходит. Вот это на шаг ближе к тому, что делает Бог. Он говорит, будьте святы, потому что я свят. Всем тем, что мы сейчас с вами читали в книге «Левит», он показывает, какой он. Помните, мы обращали внимание на то, как скиния указывает на Бога, на то, как жертва указывает на Бога, на его святость. И вот после этого он говорит людям, будьте святы, потому что я свят. Я показал вам, какой я, Бог, как я отделен от всего. Вы среди других народов, среди язычников, среди гоим, еврейское слово, обозначающее как раз народы, будьте отделенными от них для меня. Израильский народ призван к этому стремиться. А дальше последний и главный шаг. Начиная стремиться, ну, я использую еще раз эту аналогию с Вовочкой и Машенькой, начиная стремиться к Машеньке, Вовочка вдруг понимает, что ему до Машеньки бесконечно далеко. Ну, то есть он может стремиться сколько угодно, но у него все равно ничего не получается. Это опять совершенно конкретная школьная ситуация, когда этот парень может даже злиться, сердиться или плакать. Но я же стараюсь, и у меня не получается. Вот человечество, пытаясь устремиться к Богу, в какой-то момент понимает, что не получается, и нужно что-то еще. Это что-то для ветхозаветного времени, на какое-то время, на определенное время, на ограниченное время. Это была жертва, система жертвоприношений, та система, о которой мы с вами говорили в наших программах. Но потом Бог говорит, все это было для того, чтобы указать на Христа. И Христос приходит на эту землю, Христос живет в нас, во-первых, Он умирает за нас, воскресает и живет в нас. Христос в вас, говорит, в частности, Священное Писание в Новом Завете. И вот уже не я живу, говорит Павел, да, но живет во мне Христос. И вот тогда будьте святы, потому что я свят. Вот эта фраза приобретает совершенно новый оттенок, совершенно новое значение. Что получается? Мы с вами говорим и завершаем сегодня разговор на очень тяжелую тему. Мы говорим о половом грехе, о грехе в личных, в интимных, в сексуальных отношениях. И грех этот недопустим не только, не просто потому, что заболеть можно. Не просто потому, что он разрушает, а мы с вами уже об этом говорили, он действительно разрушает. Не просто потому, что он подрывает человека, он подрывает семью. И уж, конечно, не просто потому, что какой-то дядька сказал, что он недопустим. Нет, этот грех недопустим, потому что Бог так сказал и потому что Бог свят. А дальше последнее, как раз в связи с этим. Помните, я открывал вам учительский секрет? Вовочке хоть немножко должна нравиться эта Машенька. Так вот, это маленькая такая искорка того, о чем мы говорим сейчас. Если я знаю, что Бог любит меня, я люблю Бога, я буду стремиться к этой святости и буду использовать, брать для себя, использовать в жизни то, что дал мне Христос. Буду благодарить Бога за то, что Христос живет во мне. Почему? Да не потому, что вокруг меня поставили кучу заграждений и сказали, туда нельзя, сюда нельзя. А потому что я его люблю. Бога люблю. И вот тогда моя жизнь меняется. Этим и отличается, кстати, христианство от всякого законничества. Законничество ставит преграды. Христианство спасает жертвы Иисуса Христа, спасает любовью. Вот в этом контексте и важно слушать и читать то, о чем мы говорим. Я понимаю, что были сообщения, вижу сообщения, но почитаем некоторые из них сегодня, вот, в последние там, пару минут, а какие-то из них мы прочитаем с вами в следующий раз. А сейчас давайте мы обратимся к Господу в молитве и откроем Священное Писание вместе. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за Твою святость. И мы понимаем, что нам до Тебя далеко, но мы также знаем, что Ты преодолел этот путь, и Ты, Иисус, с нами, и Дух Святой с нами. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Учи нас и изменяй нас, наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 181-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Левит», 19 глава. И вот начало 19 главы книги «Левит», я думаю, напомнит вам Нагорную проповедь. Середина и конец 19 главы книги «Левит» напомнит вам 10 заповедей, да и Нагорную проповедь тоже. Начало 19 главы книги «Левит» также связано с тем, о чем мы читали с вами раньше, и указывает еще на одну причину, причем, я думаю, самую важную причину всего того, что мы говорили в прошлый раз о чистоте в половых отношениях, в интимных отношениях. И начнем мы именно с того, что прочитаем 19 главу с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых, и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш. Вот эти два стиха на самом деле дают нам основание для всего того, о чем идет речь дальше. Ну и указывают также на то, о чем говорилось до сих пор. Это повеление святости. Святы будьте, поскольку я, Бог, свят. Святость Божия – это его отделенность, его чистота, его посвященность. Ну и наша святость, соответственно, это тоже отделенность от того, что считается нормальным в этом мире, и наша посвященность Богу. Израильский народ должен был стать особым народом. Не потому, что он имел какие-то особые качества. Мы с вами уже говорили о том, что израильский народ был народом идолопоклонником. Да, в Египте у них уже были идолы. Идолы появились не после того, как Израиль вошел в обетованную землю. И даже не после того, как Израиль вышел из Египта. Идолы в израильском народе были и раньше. Кстати говоря, я хочу напомнить вам, тем, кто слушает нас с тех времен, когда мы были с вами в книге «Бытие», я напомню вам о том, что у Рахили, жены Иакова, тоже были ее домашние божества. По сути, это идолы. Жена Иакова, Рахиль, была идолослужительницей при всей своей красоте. Но Бог обращается к этому народу и говорит: «Будьте святы, потому что я свят. Будьте особым народом». Мы порою оправдываем себя тем сегодня, что говорим: ну вот все так делают, все так поступают, все так рассуждают, я тоже так могу. Но это требование святости содержится и в Новом Завете. Это то, чего хочет от нас Бог и сегодня. Это то, ради чего Христос пошел на Голгофский крест. И вот здесь, в 19 главе, эта святость применяется к нескольким аспектам нашей жизни. «Будьте святы» — это значит... Дальше мы узнаем о том, что это значит, как оно работает, как она проявляется, эта святость. Я понимаю, что на первом месте, конечно, внутреннее наше преображение. Но это внутреннее преображение будет иметь совершенно конкретные внешние проявления. Об этих внешних проявлениях мы и читаем здесь. Третий стих. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь, Бог ваш». Это повторение заповедей. Заповеди о почитании родителей и заповеди об исполнении субботы. Мы с вами говорили уже об этом, когда разбирали книгу «Исход». Заповедь почитания родителей указывает нам на связь поколений. Эта заповедь гарантирует, что общество, народ израильский, да и не только израильский, не развалится по поколенческому признаку. У нас так, у родителей по-другому. Кстати говоря, почитая наших родителей, мы совершенно не обязательно во всем с ними соглашаемся. У многих из наших слушателей родители могут быть неверующими людьми. Это не значит, что мы будем соглашаться с их неверием. Но это значит, что мы будем с почтением к ним относиться. Дальше заповедь субботы. Это день шаббат, это день отдыха. И на самом деле мы уже с вами говорили о том, что для христианина это день воскресный, потому что в воскресенье мы вспоминаем воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Смысл не в том, какой это день. Смысл в том, чтобы этот день был. Иначе мы окажемся в круговороте постоянной работы, постоянных дел, и нам станет не до Бога. Четвертый стих. «Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш». Для израильтян все это имело уже совершенно конкретный смысл. Они обращались к идолам еще в Египте. Бога литого они себе уже попробовали сделать. Об этом мы читали в книге «Исход». Это история золотого тельца. Интересно, что Бог, всеведущий Бог, знает, что все равно многие его не послушаются. Но говорит, но наставляет. Это как родители, которые знают, что ребенок может не послушаться. Но это не освобождает родителей от обязанности и от чести, на самом деле, тоже. Наставлять, учить, показывать, объяснять. Да, этот ребенок может не послушаться, но дело родителя – донести до ребенка Божию истину. 5 стих. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее. Оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Тут интереснейший момент, в котором пересекаются сразу и духовное, и физиологическое. Господь говорит о том, что жертва, которая принесена ему, жертва мирная, должна быть съедена, вот та оставшаяся часть, за первые 2 дня. На третий день эту жертву есть уже нельзя. Давайте начнем с самого простого, с физиологического, с медицинского. Мясо жертвы тухло, портилось, и, естественно, на третий день оно уже вредно. На третий день оно в таком состоянии, что есть ее просто опасно для здоровья. Причем, поскольку были различные болезни, вот, соответственно, вероятность заражения этими болезнями здесь усиливается. Это физиологическая, так сказать, сторона. Есть также и духовная сторона. Дело в том, что со временем человек забывал, какое это мясо, какое это животное. Со временем человек начинал воспринимать эту жертву как самое обычное мясо. И, вкушая это мясо, когда он ел это мясо, он уже не думал о Боге. Каким образом это относится к нам? Вы знаете, сегодня вот эта грань между духовным и светским зачастую стирается. И в чем-то ее нужно стереть. Ну, хотя бы для того, чтобы в нашей жизни не было разделения на 2 этапа или на 2 составляющих. С одной стороны, у меня вот есть духовное, с другой стороны, у меня есть мирское. Они никак не пересекаются. Это разделение неверное, это разделение совершенно не библейское. Но, к сожалению, порой мы начинаем воспринимать как обычное мирское то, что должно иметь для нас особый смысл. Ну, например, вы видели семьи, я думаю, что видели, может быть, даже у вас такое было, в которых привыкли молиться перед едой, и эта молитва уже теряет ее духовный смысл. Муж, жена, дети могут поругаться, но в какой-то момент надо ведь помолиться перед едой. Они возьмутся за руки и будут молиться, как будто ничего не произошло. Более того, это мясо их молитвы уже испортилось настолько, что они даже не понимают, что это молитва, обращенная к Богу, и это просьба о благословении. Для них это просто слова, это просто ритуал. Человек может молиться и вроде бы обращаться к Богу, а при этом в голове прокручивать ту ссору, в которой эта семья в данный момент находится. Это жертва, которая перестала восприниматься как жертва. Вот об этом мы находим здесь предупреждение. Опять, когда мы с вами читаем Ветхий Завет, искушение состоит в том, чтобы сказать, ну вот это все ко мне не относится, мы сейчас по-другому живем, и жертву мирную я не приношу. Простите, но ведь молитва — это и есть мирная жертва Господу. И если молитва перестает быть молитвой, то происходит ровно то, о чем мы сейчас читали. Поэтому и важен Ветхий Завет и для нас с вами сегодня тоже. Это, по крайней мере, одна из причин. 9 стих. Мы начинаем разговор здесь о социальном обеспечении. Да, вот о социальном обеспечении, кстати, в Библии немало сказано, и о том, как это социальное обеспечение должно быть организовано. Я думаю, что здесь также немало обращено и к нам, сегодняшним людям, современным людям. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я, Господь, Бог ваш. Это забота о бедных. Но смотрите, как она организована. Бедный и пришелец должен иметь возможность поработать ровно настолько, насколько он может это сделать. Иными словами, израильтяне не собирали наборов в помощь бедным. Здесь не сказано: «Отложи что-то из собранного тобою, убери это в коробку, внизу, допустим, зерно, в отдельной коробке виноград, и отнеси на коробочке или на блюдечке бедным». Здесь сказано другое. Не собирай все до конца. Дай людям, у которых нет своего надела, нет своего участка, нет такой возможности, дай им возможность собрать. Я абсолютно убежден на этом основании, что даже человек, который лишен каких-то преимуществ, который на самом деле, да, действительно просто преимущество, это особое благословение, никому из нас это не обещано. Даже человек, который всего этого лишен, должен по возможности работать. Приведу конкретный пример. Сегодня есть люди, которые скажут о том, что людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, их нужно просто поддерживать. Зачем от него требовать, чтобы он работал? Зачем от него требовать, чтобы он что-то делал? Дайте вы ему пенсию, может быть, небольшую, но пусть дома сидит. Если он может работать, если он физически способен работать, он должен работать. Вы скажете: а может быть, там у него ноги не работают, руки не работают? Хорошо, руки не работают, пусть работает головой. А голова не работает, пусть работает руками. Так или иначе, труд для человека важен. И вот здесь, обращаясь к израильтянам, Бог говорит: ваши бедные, ваши нищие, пусть они собирают. Это реально их участие в сборе урожая, чтобы не становились они просто иждивенцами. Вот это важно, и это невероятно современная история. Дальше напоминание других заповедей. 11 стих. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь, Бог ваш. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Оплачивался там каждый рабочий день. И искушение состояло в том, чтобы придержать плату. Потом, может быть, сам наемник не придет, или ты забудешь, или еще что-то случится, и плата останется у тебя. Вот ненавистно, мерзко это пред Господом. И Бог нам очень четко об этом говорит. Кстати говоря, мне кажется, что во многих случаях Иисус был бы на стороне движения профсоюзов и движения тех, кто борется за права трудящихся. Есть только один важный момент. Эти права, это движение не должны сами обожествляться. Не нужно из своих прав или из движения за эти права делать Бога, потому что тогда либо права, либо движение за права станут идолом. 14 стих. «Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Господа Бога твоего. Я Господь Бог ваш». Кстати говоря, кто-то скажет, что сегодня такого не бывает, мы все цивилизованы. Могу сказать, уверяю вас, что бывает. Злословить глухого значит обсуждать человека, который не может услышать, который не может ответить. Класть что-то в преткновение слепому буквально означает пользоваться уязвимым местом человека. Причем в данном случае два разных человека имеются в виду, то есть это разные уязвимые места. Не пользуйтесь уязвимым местом человека. Кстати, это означает также, что нельзя смеяться над человеком или шутить над человеком, зная, что он не оценит этой шутки и не обидится не потому, что он вот такой уже взрослый и зрелый, а просто потому, что не понял. Есть такая практика, когда смеются над человеком недалеким, может быть, не очень развитым. над ним шутят. Он говорит, он начинает что-то соображать. Он говорит, вы надо мной, что ли? И он говорит, да не над тобой, успокойся. Это ложь, шутили над ним. Да, он успокоился. Но шутивший таким образом оказывается виновен.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего». Это организация суда, организация судопроизводства. Опять-таки, невероятно современная, актуальная тема. О суде мы еще будем говорить и говорить много. Дело в том, что одно из преступлений Израиля перед Богом как раз и будет состоять в том, что суд станет неправедным. Но Бог ведь их об этом предупреждал. Предупреждал с самого начала. Значит, оправдаться тем, что они не знали, эти люди уже не смогут. 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь Бог ваш». Вторая часть стиха говорит о покушении на убийство. Кстати, на это указывают и следующие стихи. А вот первая часть чрезвычайно важна для христианской церкви. «Не ходи переносчиком в народе твоем». Слово «переносчик» можно переводить и как «сплетник». По большому счету, это не сплетничай. Не переноси слухи, которые не проверены. И даже если проверены, они никак не назидают. Знаете, где одно из самых злачных мест для переноса слухов? На некоторых молитвенных собраниях. Ой, вы знаете, давайте мы сейчас помолимся вот за этого брата или за эту сестру, я не буду говорить, кто это. Ну, все знаете, догадайтесь, вот у него такие-то проблемы, вот у него то-то. Понимаете, уже никто не молится. Потому что одни догадались и осуждают этого брата или эту сестру. А другие вместо молитвы сидят и думают, а про кого это вообще? Кто бы это мог быть, а? А потом еще подходят, чтобы выяснить. Не будет такого среди вас. 17 стих. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Иными словами, если ты имеешь что-то против брата, против ближнего, пойди и скажи ему напрямую. В сердце это держать не надо. Пойди и выскажи, как мы читаем уже в Новом Завете, говоря истину с любовью. И отсюда же проистекают следующие стихи, следующие требования. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш». И опять мы это с вами уже помним. Бог это повторяет, не потому, что он сам забыл, а потому, что нужно это повторять. Потому что иначе все это проходит мимо нас. Читаем дальше. «Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди с иною породою. Поле твоего не засевай двумя родами семян. В одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся». Кстати говоря, я понимаю, что у многих из нас одежда действительно из разнородных нитей. Мы понимаем, что церемониальный закон, который мы читаем здесь, был отменен. Это относилось только к еврейскому народу. Но, знаете, даже неверующие люди отлично понимают, что есть вещи, которые, ну, нельзя соединять вместе. Вот они просто из разных сред, из разных ситуаций. Они разные. Есть замечательное выражение, которое я здесь не буду цитировать. Я его немножко изменю. Не пытайся впихнуть то, что не впихивается. Вот не надо этого делать. Оно к другому относится. Израильский народ потом скажет о том, что давайте-ка мы возьмем идолов отсюда, идолов оттуда и создадим нечто общее. Не получилось у них ничего общего. Не получилось у них общая вера. Получилось у них обильное идолослужение. Сегодня попытки соединить несоединимое в духовном мире бывают весьма часто. Делается это зачастую под весьма благочестивыми предлогами. А пусть у нас представители разных вер помолятся вместе. Вопрос: кому они будут молиться? Найдут ли они единство в этой молитве? Иногда говорят: давайте найдем что-нибудь такое, что всем будет удобно, с чем все согласятся. Вот в чем проблема. Как только мы такое найдем, оно не будет включать в себя жертвенной смерти и воскресения Иисуса Христа. И мы не можем с этим согласиться. Немножко позже, 26 стих. «Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте». И дальше перед нами напоминание о ритуалах, которые существовали у языческих народов. Это вот как раз «не смешивайте себя с ними, не будьте как они». 27 стих. «Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей». Это были языческие практики, языческие дела, которые израильский народ тоже пытался усвоить. И вот это становилось мерзостью. Бог на эту мерзость и указывает. 28 стих. «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь, Бог ваш». Речь идет о татуировках, которые делались в память об усопших в рамках определенного культового действа. И кто-то из израильтян мог сказать: да ладно, это ничего не значит для меня. Но давайте вернемся к самому началу. Написано: будьте святы, ибо я свят. Рядом народы, для которых это значит. И значит многое. Израиль не имел права поступать так же. Я не буду рассуждать здесь о татуировках вообще. Скажу лишь о библейском контексте. Бог указывает на то, что вот эти надрезы, эти наколки были символом определенных духовных практик. Эти практики были чужды Богу Израилеву и еврейскому народу. Символ не отделялся от практики. И поскольку для израильтян эти практики были недопустимы, эти символы также были для них недопустимы. 29 стих. «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом». Это заповедь отцу прежде всего, о бережном отношении к дочери, потому что то, что происходит с человеком, проявляется и на всей земле. Это не частное дело. Это не личное дело. Дальше развлечение духовности. 30 стих. «Субботы мои храните, и святилище мое чтите, я Господь». 31. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». Это указание на то, что служение Израиля должно быть только Богу, по тем правилам, по тем законам, которые установил сам Бог. «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Господа Бога твоего. Я Господь Бог ваш. Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш». Здесь в русском переводе слово «туземец» не совсем к месту. в данном случае живущий на той же земле. Пришелец будет для вас тем же, что и ваш родственник, тем же, что и человек, который живет на вашей земле. Принимайте его. Дальше повтор о суде, потому что это действительно чрезвычайно важная история. Магазин. Магазин, торговля. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь, Бог ваш. Откуда Бог знал, что соблюдать это будет настолько сложно? Откуда Бог знал, что будет столько проблем? Бог не только это знает. Бог знает гораздо больше. Он знает не только проблему, но и решение. И решение это в смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Встретимся, друзья, в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
«Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Помните эту фразу из Псалма? Владимир пишет: «Твой святой города сносил, и народы, в отличие от сатаны, и глотку на войне друг другу режут с Богом». Не путайте, пожалуйста, несколько разных вещей, несколько разных моментов. Прежде всего, я прочитал это для того, чтобы сказать о том, что если Бог создал, то Он имеет право и завершить, и закончить. Ну, например, потоп, да, великий потоп, всемирный потоп. Совершенно четко это Божие дело по результатам жизни человека. Вот это происходит. Скажу еще вот о чем, потому что это уже было, и это еще будет. Давайте помнить о том, что на этой земле мы, опять это библейский момент, совершенно библейский момент, мы странники и пришельцы. А на этой земле мы, нам дано сколько-то времени, в течение которого мы здесь живем. Бог дает нам эту землю, Бог дает нам эту жизнь. Так вот, если Он нам ее дал, Он имеет полное право ее отобрать. Это один момент, это одна часть этой истории. Другая часть этой истории заключается в том, что, конечно, далеко не все, что делают люди во имя Бога, делается на самом деле во имя Бога. Но проблема — это уже не Бога, проблема — это уже людей. А путаться в этом — все равно, что сказать, что, ну, вы знаете, вас ограбили, но вы сами виноваты, вы не самый современный замок на дверь поставили. Если бы более современный, его бы не вскрыли. Значит, вас ограбили — это ваша проблема. Нет, конечно, меня ограбили — это не моя проблема. Это проблема того, кто ограбил. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую, Владимир, не надо. А Алла пишет о том, что ей очень нравится, насколько делаются акценты здесь на духовном значении всего того, что описывается в Ветхом Завете. Да, это действительно серьезная тема. Марина пишет: «Не могу слышать Духа Святого». И я думаю, что мы с этим, с этого вопроса начнем. Как слышать Духа Святого, мы об этом будем с вами говорить в следующий раз. Дальше что у нас здесь еще? Ну, много здесь еще. Давайте сейчас мы это читать дальше не будем, потому что в следующий раз действительно мы, как обычно, мы это делаем. Некоторые самые яркие письма, самые яркие сообщения прочитаем. Смотрите, нельзя воспринимать Бога как того, кто вот стоит рядом, друган такой. Он свят. И наше дело не принижать его до нашего уровня, но быть святыми. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.